Книга Бытие, 3 глава, 15 стих, и первое послание Коринфской церкви, 15 глава, с 54 стиха. Итак, 3 глава книги Бытие, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 15 глава 1 Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Аминь». Мы часто говорим, что для нас, как для детей Божьих, это особый день, когда мы приходим в дом молитвы и вспоминаем жертву нашего Господа Иисуса Христа. И наше воспоминание, оно отражено в послании к Коринфянам, что мы возвещаем Его смерть, доколе Он придет. И многие христиане, исторические церкви подчеркивают, что при всем том нашем понимании или познании вот этой великой заповеди для нас остается великой тайной. Тайной вот этого приобщения крови Христовой, приобщения к телу Христову, когда мы кушаем и хлеб, и принимаем вино. Прочитанные слова из книги «Бытие» особенно переносят нас вглубь веков, когда падение наших прародителей, первых людей, изменило ход Божьего предназначения истории человечества и изменило его на 7000 лет. Мы часто слышим такие слова, что Бог вот в своем плане. Может быть, я скажу свою точку зрения лично. Мой внутренний человек не воспринимает, что Бог что-то запланировал, что Бог планирует. Читая Священное Писание, если даже исходить из этой, может быть, некоторой точки зрения планирования Божьего, мы видим, что начало Священного Писания и конец его нигде не предполагает план Божий. Он все время говорит, Священное Писание все время говорит о том, что Бог предузнал, предопределил, предназначил, то есть прежде создания мира. И для нас это остается великой тайной. Как? Что, неужели у Бога не было такой возможности остановить этот процесс падения, остановить это начало, которое когда-то произошло там, в вечности, что самый прекрасный из ангелов в глубине своего сердца, так можно сказать, задается задачей, целью там на севере сесть и иметь престол. Для нас остается глубокой тайной. И когда только мы придем в вечность, нам откроется эта полнота нашего падения и нашей победы во Христе. Поэтому падение первых людей, оно изменило ход божественного предназначения истории человечества всего лишь навсего на 7000 лет. Потому что Бог, изначально помещая первых людей в Едемском саду, у него была одна цель, чтобы человек возделывал, охранял этот сад. Об этом можно много говорить, есть много глубоких размышлений. И сегодня не только христианские богословы, но и богословы, именно исповедующие иудаизм, Они задаются вопросом, и нет ответа пока. Нет. Ответ единственный, на мой взгляд, отражен в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих, когда Бог сказал, что то, что открыто, принадлежит сынам человеческим, а то, что закрыто, принадлежит Богу. И вот мы сегодня с вами вот в той области, то, что нам открыто. Да, сатана вмешался своим обольщением, предложив Адаму и Еве, или Еве в первую очередь, и Адаму то, кем хотел быть сам. И вот мы читаем в 3 главе 1 стиха книги «Бытие». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Удивительно, что вот это вмешательство, его обольщение открыло его природу, природу греховную. Он предложил Адаме и Еве то, кем стал, хотел, вернее, быть он сам. И вот книга пророка Исаии говорит нам в 14 главе, с 13 и 14 стихи. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот какую цель преследовал сатана, и этой целью своей он пытался достигнуть или обольстить сердце первых людей. И мы знаем, что каков был результат. И вот далее, размышляя, мы можем видеть с вами, читая книгу «Бытие», эти первые главы, что когда Бог определил меру наказания Адаму, Еве, змею, то можно допустить мысль, что те усилия, которые сатана употребил против первого человека, удивительно, они обернулись против него. Бог всемогущий, Бог вечный, а сатана – его творение в лице того прекраснейшего из херувимов, о чем можно прочитать в книге пророка Исаии. И вот это творение во внутреннем своем состоянии представило себя, что он сядет там вот на краю севера в сонме богов и будет подобен Всевышнему. И вот здесь мы видим с вами, что можно представить, вернее, на миг, хотя для нас это просто размышление, что он думал, ну все, погубил человека, все. Вот они стали подобными, увидели свою наготу, вот они стали понимающими добро и зло. И вдруг такое. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». То есть какое наказание? И вот эта вражда, она отражена на страницах Священного Писания вплоть до 20 главы книги Откровения. И одновременно здесь видно, вот в этом стихе, 15 стих 3 главы Бытие, что Бог дает не только наказание, но и вместе с тем там отражено обетование Божие, чем будет поражен древний змей, семенем жены. Удивительно, настолько изощрен, изощрены действия лукавого, что апостол Павел предупреждал Ефесскую церковь по хитрому искусству обольщения. То есть настолько изощрен, изощрены его действия относительно человека тогда и человечества в целом, И даже когда закончится тысячелетнее царство, 20 глава книги Откровения, он будет освобожден на малое время, мы там читаем, что он в короткое время обольстит человечество. И человечество вновь восстанет против Бога. И вот это остается глубокой, может быть, отчасти тайной вот той испорченности, той природы нашей греховной, неспособной без Бога ничего делать доброго, только худое. Задумайтесь просто так для себя, что герб нашего города Москвы отображает Георгия Победоносца, который поражает именно копьем голову змея древнего. Я посмотрел по словарям, нет определения. Почему? Что задумали отцы российского государства, когда вот представили себе, закладывая вот в герб столицы такое изображение? Здесь есть что-то знаменательное. А, наверное, знаменательное в том, что мы во внутреннем человеке сознаем, что мы бренны, и что есть Всевышний Бог, который допустил это падение праотцов наших и дал чудеснейшее обетование, что в семени жены и вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть это обетование, которое было дано Адаме и Еве, оно ими не было понятно, но когда родился Каин, вдруг что-то начинает во внутреннем их человеке происходить, то, что вдруг Ева заявляет: «Я родила человека от Господа». Братья и сестры, то, что пережили Адам с Евой, мы никогда не поймем. Но мы переживаем нечто подобное, когда впадаем в грех. И вот семя жены в лице Каина, оно оказалось не в понимании Евы, не тем, чего она ожидала или кого она ожидала. И сатана всячески препятствовал появлению этого семени. И прямо видно, что с первых страниц Священного Писания люди с поколения в поколение ожидали этого семени. И не было письменного Слова Божия, но было устное пересказывание Слова Господня. И Моисей, который был составителем книги Пятикнижия, так и называется Пятикнижие Моисея, именно пользовался материалами устными, которые передавались из поколения в поколение. Это удивительно, что Дух Святой в такой последовательности в мыслях, в памяти человека оставлял вот это движение, движение появления будущего семени. Это особенно отражено, на мой взгляд, в пятой главе книги «Бытие», когда мы читаем такие слова, там есть перечисление родословной Адама до Сифа, и вот Сиф, рождая Ноя, здесь сказано 29 стих, и нарек ему имя, Ламех жил 182 года и родил сына, то есть это был потомок Сифа, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождению Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Афета. С одной стороны, продолжение рода человеческого, но вот в этом стихе, когда Ламех говорит, что, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделанной земли, которую проклял Господь. Это говорит о том устной передаче Слова Господня. Ной Имя Ной означает «умиротворяющий». Но Ламех увидел в Ное особое благословение, но не осознавал всю глубину того обетования, данного Еве. Он видел в сыне своем только благословение земное. Братья и сестры, нам нужно осознать, что мы больше в наших молитвах освящаем наших детей и просим им благополучия земного. Больше. То они куда-то едут, то они что-то покупают, то они болеют, то они идут в школу, то они создают семью, мы желаем им благословения. Но нет большего благословения, принимая веру обетования, что спасемся мы и весь дом наш. И вот эта последовательность обетования данной Еве, оно всегда преследовалось сатаной. Потому что во всяком приходящем мир человеке мужского пола сатана, может быть, пытался увидеть это будущее семя. И мы находим, читая дальше книгу «Бытие», когда именно потоп произошел по вине людей, когда они совратились, когда безнравственно опустились, и начало было смешение через рождение исполинов, сынов Божиих, с дочерьми человеческими. Много сегодня толкований, кто такие сыны Божии, мы до конца так и не можем понять сегодня, но видно, что сатана приложил максимум усилий, чтобы смешать это семя. Знаете, есть удивительная параллель духовная. Когда сатана сегодня обманывает наших сестер, которые выходят замуж за нехристиан. Да говорят, он православный, да он верующий. Обман все это. Обман. Почему? Потому что смешение, оно не дает святого плода. Оно дает смешение, то есть разделение. И сатана пытался это сделать в лице именно первых людей. И мы знаем, он достиг определенных успехов в кавычках, что Богу пришлось уничтожить первый мир, уничтожить страшным потопом земным. И до сих пор анализируют, что же все-таки это могло быть. И явление до сих пор сегодня находят в археологических раскопках. Все люди тогда погибли, кроме семьи Ноя. Там сказано, Ною обрел благодать. То есть он во внутреннем человеке сохранял вот это обетование и надеялся, что в его сыновьях, в Симе, Хаме и Афете, вот это будет продолжение. И когда строил первый человек, после того, когда уже земля стала расселяться после потопа, когда человек стал строить эту башню Вавилонскую, и Бог вынужден был смешать наши языки, то есть дать тому и другому тот и другой язык, не только для распространения на земле. Наше «Я» имело определенную цель построить эту башню до небес самим себе. И мы сегодня до сих пор продолжаем иногда строить эту башню. Мы видим дальше, что Аврааму и через него Бог открывает значение его семени, которое должно быть от него. И мы знаем, читая 12 главу, 15 главы книги «Бытие», а в 17 главе 7 стих говорит, Бог сказал Аврааму, «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими, после тебя в роды и завет их вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Я буду Богом. Не ты в своем представлении познания добра и зла, но я буду. Почему? Потому что если ты будешь оставаться тем же, ты умрешь. И потом был Моисей, через которого произошел закон, указывающий в лице жертв животных на лучшую жертву. Если внимательно проследить всю эту часть жизни человека, то можно видеть, что сатана и здесь делал все возможное, вводя в заблуждение народ израильский посредством идолопоклонства. Зная, что если народ нарушит закон, Бог сказал, смертью умрешь. И 28 глава Второзакония, 25-28 как раз и повторяет, Моисей при перед тем, как народу войти в обетованную землю, опять повторяет, что есть проклятие, а что будет благословением, если мы будем жить так или так. И он знал, что если не исполнят, смерть и умрет. И мы знаем, что до нашего Господа Иисуса Христа все люди, умирающие до первого прихода Христа, все были в преисподней, только в разных местах. Не было другого места. Не было. Причина была грех, соделанный первыми людьми, и природа греха, которая осуществлялась или проявлялась в дальнейших поколениях. Поэтому на все века были периоды ожидания семени обещанного когда-то Еве, которое дало бы возможность вернуться в рай. Это мечта сегодня, мечта. Одна сестра нашей церкви находится на пороге перехода в вечность и говорит: «Я хочу туда, там цветы». Вот представление, вот наше такое, знаете, человеческое. Огромное количество пророчеств было провозглашено в исполнении этого обетования, особенно у пророка Исаия. Читайте 7, 9 главы книги пророка Исаии, которые говорят именно вот оно, пророчество о приходе семени. Мы видим здесь удивительное обетование, которое Бог дал Исаии, и появление от семени жены было некоторой тайной до определенного времени. И когда апостол Петр рассуждал уже, будучи апостолом, он пишет своим братьям по вере, евреям, следующее слово говоря в первом послании: «Исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов», то есть указывается на пророков, давайте выше, «к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Это было глубокой тайной, что духовный мир ангелов не мог понять вот это обетование до тех пор, пока не пришло это семя жены. Вы знаете, есть одна удивительная особенность обольщения еврейского народа в том, что они в школах своих изучают книгу Пятикнижия. И не далее. Запрещено изучать пророков в Танах. Запрещено изучать. Это сказал один из бывших раввинов, что нам запрещено читать, и только если с комментатором, с учителем. И в этом есть огромная опасность, что, имея индивидуальное развитие нас как личности, мы вынуждены были до прихода Христа жить вот этой общинной жизнью в том, куда направят. Но Христос именно внес вот это продолжение той цели, которую имел Отец Небесный до создания мира. Именно огромное количество пророчеств было провозглашено об исполнении этого обетования. И когда мы говорим о Рождестве нашего Господа Иисуса Христа, мы прежде всего говорим об исполнении этого древнего обетования, данного еще когда-то Еве и Адаму в лице вот этого действия Божия в голову дьявола. Давайте прочитаем первую главу Евангелия Матфея, когда Дух Святой открывает Матфею следующие слова и говорит с 18 стиха: «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней...» Обратите внимание, есть от Духа Святого. И родит же Сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Вот исполнение этого древнего обетования. Вот начало. И мы, читая далее Евангелие, знаем, какие усилия приложил сатана, чтобы не осуществилось принесение этого семени в жертву искупления. С самого начала Ирод восстает на Рождество Христа или на рождение Христа, убивает младенцев от 2 лет и дальше, бегство в Египет, а искушение его Христа после принятия крещения от Иоанна, а страшное искушение в Гефсиманском саду, когда Христос просил Небесного Отца, если возможно, чтобы миновала чаша этого страдания. Это все есть поражение дьявола в голову. Это есть борьба, через которую прошел наш Господь. И даже когда Он уже был на кресте, вот уже было прочитано братом Владимиром Борисовичем, есть такая еще фраза в Евангелиста, когда Он уже был на кресте, Ему говорили: «Сойди со креста и уверуем в Тебя». То есть до последнего, уже будучи там, Ему сказали: «Сойди со креста». И благодарение Ему, что Он остался на нем. Если бы Он не остался на нем тогда, то каждый бы из нас должен был быть распятым, как Он. И даже, когда Христос был уже в преисподней, послание Ефесянам, 4 глава, Он вошел туда, чтобы благовествовать вот тем духам умерших на тот исторический период времени до Его первого прихода, и там Павел, отражаясь, то есть смерть не могла удержать его. То есть и там сатана делал все усилия, чтобы удержать его. И благодарение только ему, что у него не было греха. Он был искушаем во всем, Павел пишет во второй главе послания к евреям, кроме греха. Во всем, кроме греха. Почему? Потому что он был святой. Он был рожден именно от семени жены Духом Святым. Его начало – вечное начало, и продолжение тоже вечное. Поэтому, когда Дух Святой через апостолов открывает, что произошло именно исполнение полной победы над древним змеем, то уже позже ученики нашего Господа Иисуса Христа в своих посланиях отражают следующую мысль, когда Иоанн говорит, 3 главе, 8 стих: «Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И благодарение Богу, что это произошло. А Павел пишет во 2 главе к евреям, 14 стих, выражая следующую мысль: «Лишить силы и избавить от страха смерти тех, которые через всю жизнь были подвержены рабству». Братья и сестры, это произошла великая победа Христа на Голгофе над грехом, но самое главное, произошла победа над источником греха, над тем, который пытается нас ввести в искушение. Вот поэтому молитва «Отче наш» – это не общецерковная молитва, это молитва каждого из нас в этой глубине той благодати, отражающей силу Божию, и просьба, чтобы Он не ввел нас в искушение, потому что мы не устоим. Мы спасаемся благодатью, мы защищаемся благодатью, мы сохраняем эту благодать посредством жертвы Христа, крови Его пролитой на Голгофском кресте. И когда мы сегодня очередной раз в ожидании совершения этой великой заповеди, мы вспоминаем прежде всего свою собственную трагичность, свою собственную греховность и то великое освобождение. Мы вспоминаем пролитую драгоценную кровь Сына Божия, семя жены, через которую мы спасены с вами от вечных мучений. Если бы сегодня с нами участвовали в этом хлебопреломлении Адам и Ева, они бы, скорее всего, предложили нам: послушайте, братья и сестры, каково было наше падение, Какое было душевное, какая была душевная тяжесть нашего изгнания. И они бы разделили с нами эту неописуемую радость, возвещая смерть. Смерть посредством семени жены, поражение дьявола в голову. И это очередное наше участие в хлебопреломлении приближает нас именно к удивительному участию в небесах, в той небесной трапезе, когда соберется, пока неизвестно никому из нас, то огромнейшее количество братьев и сестер, когда мы или сядем за столы, как это было последний вечер с учениками, или это будет что-то необыкновенное, когда Христос сказал своим ученикам: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного, доколе буду с вами пить новое вино в царстве Отца моего». Что это? Не знаем, но верим, что это время обязательно наступит. Поэтому мы сегодня, возвещая с вами смерть нашего Господа Иисуса Христа, приближаем нашу встречу с Ним, приближаем наше подлинное и полное избавление. Сегодня, пока мы верою совершаем все это, но приближаем. Поэтому Павел писал в своем послании к Коринфянам 15 главе, говоря: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». И наша сегодня задача с вами – пользоваться этой победой, реализовывать эту победу в нашей практической, ежедневной христианской жизни, доколе Он придет. И Павел пишет во второй главе к евреям такое слово: «Ибо и освящающий, и освящающие, освящаемые – все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: „Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя“, и еще: „Я буду уповать на него“, и еще: „Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству“». Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.